«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня по центру Москвы прошли колонны манифестантов, выступавших за свободу политзаключенных. И о том, услышала ли власть за Кремлевской стеной, которая сегодня свои мероприятия проводила, лозунги марша за нашу вашу свободу. Об этом мы беседуем с ответственным секретарем движения «Солидарность» Михаилом Шнейдером и политиком Ильей Константиновым, отцом члена Координационного совета оппозиции, политзаключенного Даниила Константинова. Они оба в нашей студии. Добрый вечер. Первый вопрос.
Здравствуйте.
Давайте с Ильей Владиславовичем начнем. Вот вы и 6 мая были. Как, по-вашему, не исчерпала ли себя такая форма, как марш протеста по центру Москвы, вот, в частности, по этому маршруту до Болотной? Может быть, надо как-то разнообразить эту деятельность?
Ну, я думаю, что, может быть, немножко участники протестного движения и подустали от этого маршрута по Якиманке до Болотной. Но сам по себе марш протеста по центру Москвы не только не исчерпал себя, но, мне кажется, так сказать, еще очень и очень большое будущее у этой формы организации протеста. Потому что марш динамичен, марш позволяет показать себя разным политическим силам, марш позволяет дать разнообразие флагов, разнообразие лозунгов. И если люди видят за собой действительно силу, если в марше участвуют десятки, а еще лучше, конечно, сотни тысяч граждан, то это превращается в серьезнейший фактор политической жизни страны.
Вопрос Михаилу Шнейдеру. Сколько сейчас политических заключенных вы примерно насчитываете? И улучшается ли их судьба от марша к маршу?
Понимаете, что касается политических заключенных, то всегда есть разные точки зрения, кого считать политическим заключенным, кого не считать. Но вот по самым скромным оценкам, в стране, в России сейчас сотни политических заключенных. Вот акция, о которой сейчас Илья начал говорить, она посвящена как раз узникам, тем узникам, которые сейчас, имена которых на устах, это узники Болотной площади, это Даниил Константинов, это Сергей Удальцов, это Леонид Развожаев, это девочки из Пусси Райт, Надежда Толоконникова и Мария Алехина. Это вот сейчас процесс над Алексеем Навальным, который, собственно, судят-то его то же самое, не за какие-то там Киров лес и так далее, придуманные, высосанные из пальца обвинения, это все за Болотную площадь. В общем, все эти люди каким-то образом связаны с Болотной. Но в стране это сотни политзаключенных, это можно уверенно говорить.
И, очевидно, экс-владельцы ЮКОСа, тоже вы их причисляете.
Да, и, конечно, Платон Лебедев и Михаил Ходорковский. Я сегодня голос сорвал, как раз зачитывал все эти фамилии на нашем марше.
Давайте посмотрим, может быть, такой видеорепортаж с марша. Давайте. В эфире, наверное, идет все-таки марш, я надеюсь. Хотели мы за кадром. Давайте, как вы оцениваете численность демонстрантов?
Численность демонстрантов можно оценивать по-разному. Есть много способов. Вообще в движении довольно трудно оценить. Вот есть люди, которые сейчас используют компьютерные программы, оценки просто потока и считают интегрально, сколько прошло людей. Я использую гораздо более простую методику. Я всегда, значит, узнаю, сколько дает полиция. Полиция в этот раз дает 6 тысяч. И просто умножаю на поправочный коэффициент. Это от 5 до 10. 6 мая 2012 года, когда полиция говорила, что у нас было 8 тысяч пришло, реально было больше 80 тысяч, то здесь был коэффициент 10. Сегодня, я думаю, можно применить нижнюю планку, где-то вот больше коэффициент от 5, 5, 5, 6, 5 и 7. Ну, то есть я думаю, что это было больше 30 тысяч сегодня, реально.
Но тенденция, вот Илья Владиславович, какая тенденция? Вы видите склонность к понижению явки?
Ну, знаете, я бы так сказал, что есть сегодня вот такое ядро протестного движения в Москве. Это несколько десятков тысяч москвичей, которые постоянно участвуют во всех крупных, значимых протестных акциях. Может быть, это до 100 тысяч человек. Ну, они в различных комбинациях. Один выходит по одному поводу, другой по другому. Но это порядка 100 тысяч человек. Это ядро стабилизировалось, на мой взгляд. Оно не показывает, так сказать, тенденцию к увеличению, но и не рассыпается. И это очень серьезное изменение политической ситуации по сравнению с прошлыми годами, когда то же самое ядро протестного движения насчитывало, ну, может быть, до 5000 человек, не меньше, больше,
гораздо,
а может быть, даже и меньше.
Да.
Понимаете, то есть изменение произошло порядковое изменение. Но дальше, конечно, так сказать, встает вопрос, что дальше, какова перспектива. Потому что увеличение, расширение этого ядра в последнее время тоже, на мой взгляд, к сожалению, не происходит.
Как по-вашему, что надо сделать, чтобы расшевелить москвичей или как-то оживить эту форму протеста?
Ну, понимаете, здесь вопрос очень сложный, потому что... С одной стороны, понятно, что власть боится, когда выходит много народу. С другой стороны, люди будут выходить, когда видят некую перспективу. То есть, когда они понимают, когда каждый их выход, они понимают, зачем выходят. Особенно это касается вот москвичей и вообще россиян. Потому что наш человек, который вот 70 лет жил при коммунистах, он привык 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. Он долго считает и очень много рефлексий. А зачем я выйду? А что будет после этого? Это видно по комментариям, значит, в социальных сетях. Масса претензий к организаторам протестных акций. Что будет дальше? А вот а что будет, если вот мы выйдем, а их не отпустят, и так далее. Вот эта вот рефлексия, она, конечно, этот фактор надо учитывать. И, конечно, Координационному совету оппозиции, который, собственно, взял на себя функцию организации этих маршей и, слава богу, привлекает и нас, не членов оргкомитета, для их организации. Но вообще Координационному совету нужно теперь, как, ну, не теперь, а уже давно нужно было думать и не только о тактике, вот, что сегодня мы проведем марш такой-то, завтра мы проведем марш другой, а думать все-таки о стратегии. Каким образом, пока непонятна дорожная карта, каким образом мы из пункта А попадем в пункт Б. То есть в данном случае непонятно, что нужно сделать для того, чтобы освободить узников Болотной. Понятно, конечно, что если бы вышло там на улице 1 000 000 москвичей или 2 000 000 москвичей, то вопросов бы не было, да? Но сейчас вот надо на эту тему думать, а пока вот я, к сожалению, не вижу потенциала такого в Координационном совете оппозиции, чтобы люди начали чесать репу и на эту тему размышлять. Это проблема большая.
Вот я знаю, Илья Владиславович будет вести в субботу Координационный совет. Какие вы несете предложения по активизации? Как вы оцените вот эту акцию сегодняшнюю?
Ну, предложения к заседанию Координационного совета определенные уже внесены. На предстоящем заседании наверняка будет обсуждаться проблема выборов мэра Москвы и выдвижения единого кандидата от оппозиции. Наверняка будет обсуждаться прошедшая акция протеста и перспективы дальнейшей кампании в поддержку политических заключенных. Вне всякого сомнения, на Координационном совете будет стоять вопрос и о том, как, когда и по каким правилам и по каким принципам переизбирать Координационный совет, потому что перевыборы должны состояться осенью, и это уже не за горами. И это тоже тема для дискуссии. Но я бы все-таки не стал переводить все стрелки на Координационный совет. На мой взгляд, главная проблема протестного движения все-таки не в Координационном совете. Главная проблема протестного движения не в генералах, так условно, в кавычках, конечно говоря. Главная проблема протестного движения в отсутствии тех самых больших батальонов, которые, как говаривал Наполеон, решают исход войны. Так вот, нужны большие батальоны, действительно большие, и не только в Москве. И вот эту проблему, на мой взгляд, нескольким десяткам активистов и политиков, собравшихся в Координационном совете, собственными силами не решить.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на СМС 8 903 743 2801 и заходите на наш сайт свобода.орг. Напомню, что о том услышала лилась лозунги сегодняшнего марша «За нашу и вашу свободу». Мы беседуем с активистами оппозиции Михаилом Шнейдером и Ильей Константиновым.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, услышала ли власть лозунги сегодняшнего марша «За нашу и вашу свободу», мы беседуем с активистом оппозиции Михаилом Шнейдером и Ильей Константиновым. Давайте теперь посмотрим прохождение колонны левых сил. Только заведите нам на монитор, чтобы мы могли сопереживать.
Это раздают такие книжки.
Какой у них был лозунг «Долой президентское»?
Я не видел. Они шли за нами. «Долой президентское» что?
Самодержавие.
Хороший лозунг.
Ну, в принципе, да. В данном случае он играет роль, конечно.
Это, по-моему... Не обошлось сегодня без задержаний, по-моему, левых фронтовцев, да?
Говорят, да. Я, к сожалению, не видел. Я ушел вперед где-то минут за 15 до начала движения. И, говорят, буквально сразу, как я ушел, там были задержания. По какой причине, я не знаю.
Я тоже не присутствовал при задержании. Тоже только по разговорам с людьми. Насколько я понимаю, задержали тех, кто держал в руках символику левого фронта.
Вот насколько, ну, это довольно странно, потому что какая такая уж страшная символика у левого фронта? Они свастики,
сказали, они что их как-то деятельность приостановлена, левого фронта. Я, честно говоря, такого не помню постановления.
Ну, что-то я тоже не помню. Не буду гадать, не помню.
Ну, тем не менее, не обошлось без репрессий, как по вашему...
Да, 9 человек задержали, да, к сожалению, это удивительно вообще.
Они тоже на сегодняшний день стали политзаключенными?
Ну, если их сегодня задержали, то я думаю, что вот сейчас они уже дома.
Ну, надеемся, мы надеемся, по крайней мере, на это.
Но, в этом случае, вот я когда уходил сюда на передачу, я еще раз посмотрел сообщения на Фейсбуке, никаких таких вот СОС того, что там людей держат, пытают. Там,
нет, ну, конечно, этого не будет. Другой вопрос, что по нынешнему законодательству они могут получить очень приличные штрафы.
Да, это да.
Вот это реальность, да. Получить солидный штраф, несколько тысяч рублей, это для молодого, допустим, студента, это серьезный удар.
Ну, опять же, за какое такое прегрешение они участвовали в согласованной акции. Что там можно? Я даже затрудняюсь.
Михаил, я напомню вам, что 6 мая тоже была согласованная акция прошлого года.
Да, ну там люди вменяют массовые беспорядки, которых на самом деле не было. А здесь-то что? Массовых беспорядков уж точно не было.
Конечно, вообще беспорядков
вообще не было.
Давайте послушаем звонок. Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Да-да. Слышите нас? Говорите.
Здравствуйте, вы меня слышите?
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, я хотел бы задать вот такой вопрос. А как вы думаете, вот сегодняшняя дата, 12 июня, она должна стать праздничным днем в России или все-таки днем траура и днем, так сказать, начала грандиозных политических репрессий в России?
Спасибо, вот, да, но тут к репрессиям это не относится. Это когда-то Илья Владиславович был народным депутатом России. Напомните вот это событие.
Было дело, но это имеется в виду, это имеется в виду принятие декларации о суверенитете России.
Да.
Но я могу, так сказать, только свою собственную позицию сформулировать, что я не считаю это не праздником, я, по крайней мере, не отмечаю этот праздник. И я не считаю этой катастрофой. Вот я думаю, что, так сказать, что были более в нашей истории, в том числе и недавно, были более серьезные и трагические даты, и более значимые, кстати говоря, чем принятие этой декларации. Ну, например, Беловежское соглашение, денонсировавшая Советский Союз, или октябрьские события 93-го года. Как бы к ним можно по-разному, и к тому, и к другому можно относиться по-разному, но это, на мой взгляд, более, так сказать, знаковые и драматические события, чем принятие декларации о суверенитете.
Да, но на следующий год, в 91-м году, в этот день выбирали президента Ельцина.
Да.
По-моему,
да.
Тогда пришла мысль и заодно и сделать это праздником.
Приурочить, да.
Ну, да. Конечно. Дата была одна и та же, да.
Дата была одна и та же. Но и избрание президента Ельцина я тоже праздником не считаю.
Ну, вы согласитесь, что это было событие, да. В этом году 20 лет вот с октябрьским событием. Как вы, кстати, будете их вспоминать?
С горечью. Октябрьские события мы будем вспоминать с горечью, все участники этих событий. И единственное, что я бы хотел по этому поводу сказать, что все-таки прошло 20 лет, и пришло время посмотреть на события 93-го года, так скажем, с большей дистанцией, менее эмоционально, более взвешенно и в историческом контексте. Не просто вот как отдельно взятые, так сказать, дни в сентябре и октябре 93-го года, а посмотреть, к чему это все привело в развитии, в тенденции, какие, так сказать, это посеяло семена, и как эти семена всходят в наше время. Нужна серьезная интеллектуальная работа представителей, так сказать, и политики, и истории, и социологии, да и вообще общественности всей нашей, для того, чтобы по-настоящему посмотреть на нас трезвыми глазами, без всяких очков, посмотреть на наше недавнее прошлое и понять, благодаря этому, наше настоящее.
Да, вот Михаил тогда был, работал в штабе избирательном Демвыбора России, правильно я говорю?
Ну, в 93-м.
Да, в 93-м.
В 93-м, да, был тогда избирательный блок «Выбор России» и работал как раз, да, в избирательном штабе.
Вот как вы считаете, это были объективные, что ли, обстоятельства, что часть политиков сидела в тюрьме, а выборы, тем не менее, проходили.
Ну, слушайте, у нас там можно по-разному оценивать годы 90-е, да, по-разному их называть, но тем не менее они были такие, как это называется, не кровожадные такие годы.
Вегетарианские.
Вегетарианские, да. В 91-м году отпустили, значит, деятелей, которые готовили военный переворот.
Ну, их отпустили просто под подписку, они под судом оставались.
А, ну, тем не менее...
Амнистия вышла всем вместе в 94-м году.
Тем не менее, их отпустили. И в 93-м году, несмотря на вот эти пафосные слова о расстреле парламента и так далее, и так далее... Вот эти белодумовские сидельцы не пострадали. Значит, пострадали люди, москвичи, которые приходили смотреть, думали, что это шоу какое-то разыгрывается на их глазах, и людей просто убивали, и снайперы стреляли, выстрелы были из разных сторон, я сейчас не буду вдаваться в подробности. Но, ну вот, такова наша история, такова, слава богу, что закончилось вот такой вот кровью. Жаль безумно людей, которые погибли, естественно. Но слава богу, что у нас не произошло в Югославии. Потому что если бы в России хотя бы десятая часть случилась того, что было в Югославии, это было бы море, конечно, крови. Ну, а выборы 93-го года, да, это был такой переходный период. Через колено ломали очень многих. Но, тем не менее, вот что получили, то получили.
Да, и теперь вы в одной колонии.
Теперь мы в одной колонии. Ну,
а что в этом, я прошу прощения, меня тоже часто задают вопрос, а как вот вы можете быть в одной колонии? Ну, дело в том, что... Во-первых, я уже только что сказал, что я считаю, что нужно смотреть на события 93-го года все-таки, прежде всего, сейчас как на исторические события, как на факт нашей истории, а не сводить счеты. Я отнюдь не считаю, что сейчас, через 20 лет, время сводить счеты. Нужно разобраться, расставить точки над «и», но не сводить счет. Это во-первых. А во-вторых, знаете, я вам что хочу сказать. Самое главное. Многие не могут представить себе, что и в лагере тех, кто защищал в 93-м году Верховный Совет, и в лагере тех, кто штурмовал в 93-м году Верховный Совет, были люди, искренне приверженные идеям демократии. А ведь это так. Понимаете? Ведь это так. В этом драматизм, в этом трагизм нашей истории. Ну, вот я сейчас, постоянно бывая на протестных акциях, встречаю людей довольно часто, которые подходят мне и говорят, а вы знаете, вот тогда мы были по разную сторону баррикад. Что мы теперь будем делать? Вот как мы были по разную сторону баррикад, вот как мы, можем мы с вами находиться рядом? Можем. И я считаю, что если мы ответственные, искренние и серьезные люди, не просто можем, а должны находиться рядом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Сегодня состоялся съезд новой организации на Всероссийский народный фронт за Россию. Как вы считаете, это адекватный ответ гражданскому обществу на его претензии к власти? Вопрос Михаилу. Вот, это то, чего ждет общество... Вот, в решении своих проблем, демократизации, борьбы с коррупцией, свободы выборов?
Знаете, так надоели вот эти вот политтехнологические всякие фокусы власти. Я смотрю на это с юмором, на самом деле. То есть, вот не получилось одно, да, вот «Единая Россия» теперь оказалась партией жуликов и воров, и они сами это признают. Тут недавно прочитал где-то, что сейчас организуют большую чистку. Но если организовывают чистку, там вообще, я не знаю, сколько там останется. Ну, человек, может быть, 20-30 в партии. Смешно. сейчас из тех же самых людей создают, значит, кубики были сложены так, теперь эти кубики переставляют, и теперь вот, ну, как ребенок играет с кубиками, значит, дома на ковре сидит. Сейчас вот эту вот новую башенку построил с тех же самых кубиков, переназвал ее Общероссийский народный фронт. Ну, смешно, конечно. Это игра в кубики, значит, людей пытаются дурить, пытаются вешать лапшу, но сейчас, по-моему, уже, ну, я не знаю, на кого это рассчитано. Это рассчитано на уж на абсолютных зомби, которые, кроме первого, второго и НТВ-канала телевидения, которые вообще ничего не смотрят и ничем не интересуются. Они уже получили в 2012 году, несмотря на то, что на все эти вот эти прекрасные нам результаты якобы на выборах президента, на самом деле, по всем данным, вот и по тем опросам независимых, которые мы устраивали, и по данным независимых социологов, и по данным, которые представляли независимые организации наблюдателей, не получил господин Путин тех процентов, которые ему нарисовал, значит, волшебник Чуров. Поэтому они сейчас лихорадочно ищут какие-то другие формы воздействия на общество. Вот придумали Общероссийский народный фронт. Ничего у них не выйдет. Этот ОНФ получит такую же кликуху, как и партия жуликов и воров. Я уверен, пройдет там 2-3 месяца, и там все то же самое начнется с этим самым ОНФ.
Вы как относитесь к новому?
Во многом я с Михаилом согласен, но немножко акценты бы расставил по-другому. Мне кажется, все-таки мы наблюдаем попытку власти переформатировать, как бы так сказать, вот свою социальную базу и отчасти переформатировать то, что условно можно назвать идеологией. Потому что на самом деле никакой идеологии у власти нет, кроме, прошу прощения, хрустящих купюр. Но есть имитация, симуляция идеологии. Так вот, попытка переформатировать несколько вот все это политическое поле, конечно, присутствует. И вот эти вот перестановка акцентов в сторону псевдопатриотизма, псевдонародничества, псевдотрадиционализма, на мой взгляд, все это мы в рамках ОНФ наблюдаем. И фигура того же, так сказать, уважаемого Станислава Говорухина, олицетворяющего собой ворошиловского стрелка из его знаменитого фильма, и разговоры о социальной справедливости, якобы. Какая социальная справедливость в стране, где, так сказать, уровень социального неравенства, так сказать, чуть ли не самый высокий в мире, или, по крайней мере, стремится к этому. Но, тем не менее, вот власть пытается найти новую социальную базу, новую опору для себя. И ищет эту опору, ну, я бы сказал, вот в самой нижней, маргинальной части общества, не только в социальном, но и, к сожалению, и в интеллектуальном плане.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы со мной разговариваете?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Да, Тищенко Сергей, Кировград, Свердловская область. Вот здесь не вопрос, здесь, понимаете, я вот с людьми местными начинаю иногда говорить об этом, и все, что говорится на федеральных каналах, вот что там, значит, Навальный, там Киров лес и так далее, такие вот все вот эти вот вещи, Ходорковский там вор, там, так, ну, они там, ну, все воры, Путин еле-еле все собрал, а кто-то и вовсе, значит, вот здесь в провинции они как-то, ну, да зачем тебе это все, мы вот, например, срубы рубим, мы вот это делаем, к чему эта вся политика, что там. Они даже некоторые не слышали и слышать не хотят, понимаете? Вот что тревожит, ну, пофигизм просто абсолютный. И вот на эту... И хорошо живут, главное, некоторые, понимаете? И говорят, вот, мы работаем, мы там довольны, вот, и все. И слаще морковки ничего не пробовали, не понимают, нигде не были, и не надо, и нас и тут неплохо кормят, какие нам Таити и так далее.
Спасибо, да. Спасибо. Вот пассивность наших соотечественников вас удручает, вопрос Михаила Владимировна?
Удручает, конечно, но тут что можно государственной пропаганде вот такой вот зверской? Надо противопоставить свою пропаганду. Пожалуйста, если уважаемый слушатель сейчас меня слышит или видит, ради бога, найдите меня, напишите в личку в Фейсбуке «Михаил Шнейдер», и мы вам пришлем брошюр, вот последние брошюры по Олимпиаде в субтропиках, известная брошюра, которую авторы Борис Немцов и Леонид Мартынюк написали. Путин итоги. Пожалуйста, мы вам пришлем, вы раздайте своим, значит, своим согражданам, своим жителям вашего города, где вы живете, и пускай люди просто читают правду, что происходит в стране.
Да, и у нас здесь была член комиссии по болотному делу, она принесла брошюру про болотное дело.
Замечательно, да. Ради бога, у нас это все есть, все эти материалы, мы вам вышлем сколько нужно, я не знаю, там 100 экземпляров, 1000 экземпляров, пожалуйста, сообщайте, оставите свой адрес, мы вам пришлем просто бандеролью, посылкой.
Давайте еще послушаем вопрос, добрый вечер. Тогда перезвонят. Илья Владиславович, как развивается дело вашего сына?
Драматично. Я хочу сказать, что дело Даниила Константинова, на мой взгляд, вообще беспрецедентное. Беспрецедентное. Потому что, с одной стороны, вот это вот обвинение политического деятеля ни много ни мало в убийстве, в случайной уличной драке. А с другой стороны, такой цинизм и такое зашкаливающее нарушение всех норм УПК, что, честно говоря, вот до того, как я лично окунулся, так сказать, в эту ситуацию, я не верил, что такое возможно. Ну вот последний пример, значит, сейчас мой сын некоторое время, так сказать, знакомился с материалами дела. Это так называемая 217-я статья Уголовно-процессуального кодекса. Это ознакомление обвиняемого и стороны защиты с материалами уголовного дела.
Сколько там томов?
Там около 11 томов. Ну, 10 с небольшим довеском. Но дело в том, что по закону прекращения 217 статьи, прекращение ознакомления возможно в двух случаях. Если завершено ознакомление, и обвиняемые его адвокаты расписались в том, что они завершили ознакомление, или по решению суда, которая ограничивает сторону защиты во времени ознакомления с делом. Но у нас не было ни того, ни другого. В это трудно поверить, но это факт. У нас ознакомление было прекращено решением следователя, который написал о том, что адвокаты якобы отказались знакомиться с делом, поставил свою подпись в единственном числе. Там нет ни, эта подпись ничем и никем не заверена. И отправил материалы в прокуратуру. Прокуратура, которая должна была, так сказать, в этой ситуации немедленно, так сказать, протестовать действия следователя, прекраснейшим образом эти материалы передала и через два дня отправила их в суд. И суд их принял. И сейчас, вот 17 июня, уже должен начаться в Чертановском суде процесс по делу Даниила Константинова. И я думаю, что это будет знаковый процесс. Может быть, не потому, что, так сказать, обвиняемый, это такая, так сказать, мощная политическая фигура, как, скажем, Алексей Навальный, а потому, что здесь, на мой взгляд, явно присутствует обкатка новых, абсолютно, прямым словом скажу, абсолютно фашистских технологий подавления оппозиции.
Вопрос Михаилу. Надо ли, по-вашему, организовать вот сопротивление этому судебному произволу, какие-то пикеты, может быть, выставить у суда?
Ну, собственно, мы этим и занимаемся, конечно. Мы завтра будет собираться оргкомитет протестных действий. Это вот, собственно, та рабочая группа, которая была создана Координационным советом оппозиция, мы сейчас так себя называем, это самоназвание, на самом деле это просто одна из рабочих групп Координационного совета оппозиции. Мы собираемся для того, чтобы как раз обсудить итоги сегодняшней акции, сегодняшнего марша и поговорить о том, каким образом мы можем противодействовать продолжению этих процессов над узниками Болотной и как раз то, что сейчас сказал Илья, процесса против Даниила Константинова.
Вчера что-то творилось невообразимое у стен Государственной Думы. Марию Баронову избили, она в больнице лежит, я ей звонил. Да. Что это вообще на глазах у полиции?
Какую-то грань. Власть явно переступает, прямо сейчас на наших глазах, власть явно переступает через какую-то грань. Ведь любая деградация нравственная, моральная деградация, она же, не одномоментна, она имеет свои ступеньки, да, как в подвал, ступени в подвал. Так сейчас на наших глазах власть спускается еще одну ступеньку туда, вниз, в ад, понимаете? Прямо на наших глазах. Но это так действительно. Но, к сожалению, вся проблема в том, что, по моему мнению, это еще не последняя ступень. Вот в чем ведь трагедия. Там еще есть куда спускаться.
Надо... Очевидно, власти на это указать, пока она не прошла точку невозврата.
Остается вздохнуть. Конечно, надо указывать. Да я не думаю, что они такие идиоты. Они прекрасно понимают, что они делают. Там сидят не глупые политтехнологи, которые все это считают. Они смотрят и на реакцию общества. Если они видят, если бы сегодня вышло на улицу, тысячи человек или 2000 человек, как они предсказывали, это была бы одна реакция. Если они видят, что сегодня вышло десятки тысяч человек, они будут думать. Если завтра выйдет миллион человек, миллион москвичей, а они до этого, они просто закручивая гайки, они в конце концов сделают так, что москвичи просто выйдут на площадь и все. Так же, как сейчас турки протестуют у себя в Анкаре и в Стамбуле. Но они дождутся действительно массового протеста. Россия вся встанет, не только Москва и Питер.
Сегодня были какие-то лозунги про Стамбул. Я слышал.
Я не видел этих лозунгов.
Я слышал тоже. Я не видел сам, слышал. Но я хочу сказать, что я тут как-то в своем живом журнале написал небольшую заметку под названием «Учить турецкий». Так вот, я читал. Мне кажется, что в общем учить турецкий нужно, потому что действительно здесь гораздо больше параллелей между, событиями в Стамбуле и нашим отечественным протестом, чем, скажем, в ситуации, происходящей в Ливии и даже в Египте. Здесь протест, насколько я могу судить, турецкого, особенно, общества, особенно в Стамбуле, он имел такой либерально-освободительный характер, на мой взгляд, в большей степени, чем, скажем, это было в Африке.
Да, конечно.
У турецких граждан темперамент побольше, чем у россиян, это понятно, но... Тем не менее, еще ведь до победы протестного движения в Турции очень далеко. Еще совершенно непонятно, чем это все закончится. Да и у нас проблемы очень и очень серьезные. И я бы обратил внимание наших слушателей или читателей на то, что власть, в отличие от оппозиции, имеет на руках очень крупный козырь, на мой взгляд, это мое личное мнение. И козырь это состоит в том, что они готовы на все, а мы нет. У нас есть барьеры, у нас есть ограничители, у нас есть сдерживающие центры. Мы не можем пойти на, анархию, насилие, произвол и беззаконие, понимаете? А власть может. И... Это дает им фору определенную и создает очень тревожную ситуацию в обществе. Потому что если, не дай бог, нам не удастся в ближайшее время, в ближайшие, так сказать, годы, год-два, вот до следующих, я прямо буду говорить, до следующих выборов, например, в Государственную Думу, если нам не удастся найти способы вразумить Кремль цивилизованным гражданским протестным действием, то куда потом повернет политическая ситуация в стране, чем она закончится, и как мы будем выгребать из вот этой пропасти, куда нас подталкивает власть, с какой, так сказать, с какой кровью, с каким ужасом и с какими жертвами, я не знаю. Поэтому мне кажется, что сейчас все, даже не только участники протестного движения, не только лидеры оппозиции, но просто ответственные граждане должны были бы, даже умеренных, даже провластных взглядов, я бы сказал так, должны были бы все-таки попытаться как-то вразумить тех ребят, у которых, ну, вот вульгарно говоря, явно на наших глазах сносит крышу. Это очень опасно.
Вчера президент посетил канал Russia Today и сказал там, что американские, по-моему, дипломаты даже финансируют нашу оппозицию. Как вы думаете, он намекал на солидарность, тем более сейчас Борис Немцов, я знаю, выступал вчера в Конгрессе.
Вот убей бог, не понимаю, на что он намекает. Ну, вот этот вот конек, значит, путинский известный, значит, что оппозиция кормится за счет госдепа, так называемого. Ну, мы, участники протестного движения, относимся к этому как совершенно как неадекватным каким-то реакциям вот, президента. Ну, мне кажется, человек, который занимает такую должность, он должен стыдиться вообще того, что он говорит. Ну, пожалуйста, хотя бы один пример. Ну, если люди получают деньги, ну давайте тогда, я не знаю, там, давайте сажайте в тюрьму, если есть за что, если есть нарушение закона. Ну, давайте, не надо обвинять просто. Один раз Путин уже обжегся. Я напомню, когда он, значит, помните, года два назад, значит, он назвал Немцова,
Рыжкова,
что они там
пураганили
там миллиарды и так далее, долларов. Но когда его вызвали просто в суд, он же не явился, он прислал вместо себя там девочку, которая что-то мямлила.
Не сохранила запись этого, она сказала, что нету записи.
Да. Значит, ну, человек, грубо говоря, за базар просто не отвечает. Но это не по-пацански, что называется, понимаете? Значит, карты на стол тогда. Что касается Бориса Немцова, насколько я понимаю, он там обсуждает, он находится по приглашению Института изучения России, по-моему, так называется правильно.
Да, Институт современной России.
Институт современной, да, России. И как раз там идет обсуждение, он рассказывает о ситуации политической здесь, в Москве, в России, рассказывает об узниках Болотной, о протестном движении. Маловероятно, что ему за это какие-то дают деньги. Очень сильно сомневаюсь. Вот. И в том числе обсуждается вот список Магнитского. Потому что пока тот список, который существует, пока он не совсем удовлетворяет, скажем так, нас. Там.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
А кого бы вы хотели видеть еще в этом списке, может быть?
Я бы хотел видеть там Чурова. Я бы хотел видеть там Бастрыкина. Я бы хотел видеть там судей, которые... Я не могу ничего сказать. Я не слышал, не присутствовал при их телефонных разговорах. Поэтому не могу их обвинять в чем-то, да, но вот судьи или следователи, которые ведут дела политических заключенных, я думаю, им самое место в этом списке.
Более чем самое место. Я бы еще добавил, что есть такая репрессивная структура, о которой почему-то наша, так сказать, общественность часто забывает. Хотя это действительно самые настоящие эскадроны смерти. Я имею в виду Главное управление по противодействию экстремизму, так называемое, МВД РФ, или Центр Э.
Да.
Вот это действительно это самая настоящая репрессивная карательная структура. И вот руководство этой структуры, на мой взгляд, оно, конечно, они должны быть вычеркнуты из списка не только рукопожатных, но вообще, вообще, я бы сказал, из списка людей просто. Это настоящие палачи. И вот этот вопрос надо ставить.
Да, мы помним, как они задержали 5-летнего сына Сергея Аксенова.
Таких историй, вы знаете, таких историй на самом деле сотни. Они действуют или на грани закона, или за этой гранью. Это обычная для них практика.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте, добрый вечер. Я просто не вопрос, я хотел бы цитату. Можно я секунд на 30?
Давайте цитату.
Вот, цитата. «Наши демократические писаки и оппозиционеры поливают нашу страну грязью, отрабатывая деньги, которые им платит Запад. Эти оппозиционеры существуют за деньги США и являются послушными псами своих заокеанских хозяев. Не секрет, что так называемые оппозиционеры, враги нашего народа, финансируются плутократическим Западом, живут на его подачке». Вот эту цитату сказал 12 марта 1933 года Иосиф Геббельс. Немножко на нас похоже сейчас.
Да. Блестящая цитата.
Хорошая цитата.
Что добавить-то к этому можно?
Нет, ну это говорит о том, что, собственно, учителя-то одни и те же, наверное, были.
Вообще, кстати, серьезный разговор. Я хочу сказать, уважаемые коллеги, что вот, так сказать, в независимой журналистике, в оппозиционной среде обсуждается тема фашизации нынешнего режима. Но, на мой взгляд, недостаточно интенсивно и глубоко. Потому что если копнуть и посмотреть, то вот то корпоративное государство, принципы корпоративизма, которые были положены в основе построения фашистского государства в Италии, национал-социалистического в Германии, они во многом воспроизводятся в современной России. Это, я вам скажу, не шутка. Это не шутка.
Давайте еще один вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, Амирхан Махачкала. Это вы меня слушаете?
Да, ваш вопрос.
Я извиняюсь, не сначала слушал, поэтому не в курсе, кто у вас в гостях. Хотел бы задать вопрос гостю. Вот список Магнитского, он сказал, поддерживаю. Я больше чем уверен, что большинство населения нашей страны поддерживает этот список. Даже могли бы дополнительно внести в него ряд людей. Но всегда, вот, честно говоря, недоумение ставят вот эти двойные стандарты Запада. Почему бы для полной справедливости не включить в список былую команду, часть тех, которые повинны в сотнях, тысячах смертей во время Чеченской войны и так далее, это они ведь тоже заслужили быть в таком списке. А почему-то они стремятся вот те грехи нашей страны забывают. Я же говорю, двойные стандарты, как всегда, присущи им, к сожалению. Спасибо.
Да. Спасибо, Мирхан. Но так глубоко сейчас пока нет смысла, да, уходить в историю, чтобы составлять списки виновных в Чеченской войне. Нужен трибунал, как по бывшей Югославии, как вы считаете, Михаил?
Да, я абсолютно согласен. Но у нас в истории, к сожалению, очень много таких темных пятен, да. Можно мы идти дальше в историю, углубляться. Это 68-й год, Чехословакия, 56-й год, Венгрия, 53-й год, ГДР и так далее.
Новочеркасск,
62-й год. Конечно, я уж не буду говорить о сталинском периоде развития страны, но, конечно, вот Илья в самом начале говорил, нужны усилия очень многих и социологов, и историков. Это надо открывать, все эти темные пятна истории надо убирать. Сейчас вот, кстати, пишется единый, придумали создать единый учебник истории. И вот они, значит, пытаются сложить мнения, разные мнения. У них там, по-моему, 10 или 12 они выяснили таких узловых моментов российской истории, на которые, новейшей российской истории, на которые совершенно противоположные взгляды историков. И пытаются сейчас их примирить.
Значит, ну, начиная с 17-го года, наверное.
Да, начиная с 17-го года, там есть там и период сталинских репрессий, и период как раз прихода к власти Горбачева, много темных мест, и правление Бориса Ельцина, и так далее, и так далее. И, кстати, и вот нулевые так называемые годы. Вот, не знаю, что у них получится.
Я попрошу прощения, я вот только одно добавлю. Я глубоко убежден в том, что не проветрив политику, мы не сможем проветрить и историю. Потому что это вот так одно за другое все цепляется, понимаете? Вот эти все закрытые архивы, ведь в начале 90-х, помните,
да,
вроде бы начался процесс, начали открывать архивы. Но как быстро закончили, моментально. Как только почувствовали, что из этих архивов вообще встают тени не только прошлого, но и настоящего, сразу же этот процесс был закрыт, закупорен. Поэтому, не выбив вот эту политическую пробку, мне кажется, мы не сможем и разобраться в нашем прошлом. А это, конечно, одна из важнейших задач. Потому что мы не станем до конца цивилизованной страной, пока у нас не будет свежего воздуха вот, в наших исторических легких. Это понятно.
Мне кажется, как только режим падет или дрогнет, сразу как снежный ком все, и законодательство изменится, избирательное, и архивы откроются.
Да, я думаю, все это произойдет. Вот первый опыт мы хотим использовать, это выборы в этом году и выборы следующего года в Москве, потому что это выборы, это третьи по значимости выборы после президентских и после выборов Государственной Думы. Это то, что будут выборы в Москве в этом году мэра Москвы и в следующем году Московской городской думы. Я бы, пользуясь случаем, хотел бы москвичей активно участвовать в этих выборах. Я не знаю, кто будет единый кандидат. Вот наша партия, Республиканская партия России «Парнас», мы собираемся в эту пятницу на собрании выдвинуть Алексея Навального кандидатом. Он обратился к нам с просьбой, собираемся выдвинуть его кандидатом в мэры. Что решит Коалиционный совет оппозиции, я не знаю, в субботу. Но выборы эти очень важные. Очень важные, и очень важно, чтобы как можно больше москвичей приняло участие в этом. Это важно не только с точки зрения результатов выборов, но и с точки зрения просто мобилизации протестных настроений и в Москве, и в стране.
Я присоединяюсь к этой точке зрения, а может быть даже и не третьи по значению выборы мэра, с учетом вот своеобразия сложившейся политической ситуации, действительно свободное волеизъявление граждан на выборах мэра Москвы могло бы как бы, ну, сдвинуть всю снежную лавину, на мой взгляд. Это может стать очень серьезным событием. И действительно, я поддерживаю идею о том, что оппозиция должна принять в этих выборах самое активное участие, полностью присоединиться. Несмотря на всю критику, на все разговоры, я постоянно слышу это, что надо бойкотировать. Нет, это сейчас не вариант. Надо использовать эти выборы прежде всего для того, чтобы разоблачить вот эти манипулятивные механизмы власти, для того, чтобы наглядно показать, где и на чем они, так сказать, спекулируют, как они искажают волю граждан, москвичей.
Это очень важно. Спасибо, да. Конечно. Напомню, что мы сегодня беседовали с активистами оппозиции Михаилом Шнейдером и Ильей Константиновым. Они были в нашей студии. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.